15 секунд. Хорошо. Добрый день. Меня зовут Валерий Дымшиц. Я работаю в Европейском университете в Санкт-Петербурге. И иногда здесь тоже выступаю с лекциями в синагоге. Вот меня сегодня тоже пригласили. Очень приятно. Ну, прежде всего, я поздравляю всех присутствующих с Ханукой. Хороший, веселый и радостный праздник. Дальше можем, собственно, приступать, да? Значит, по замыслу организаторов у нас сегодня две лекции, которые... Меня хорошо слышно? Все нормально?
Плохо.
Плохо. Тогда, может быть, я не знаю, а что мне сделать, чтобы было слышно хорошо. Микрофона нету, я могу говорить громче. Можно спуститься с хора в зал. Здесь много места, но если кто-то хочет принципиально сидеть на хорах, тут я не могу воспрепятствовать. Но... вот так меня слышно? Так лучше. Ну хорошо, может быть, я сяду ближе тогда к общественности, не знаю. Стоять 3 часа мне лень. Ну, давайте я сюда сяду поближе, что ли. Я не уверен, что звук будет хорошо распространяться, если я буду ниже. Хорошо, я попробую чуть-чуть погромче. Если будет не слышно, вы меня корректируйте. Значит, лекции, которые объявлена, да, тема «Феномен ашкеназийского еврейства». Вот, собственно говоря, об этом 2 часа с небольшим лишним, так сказать, мы и поговорим. Давайте начнем с некоторых общетеоретических утверждений, очень простых. Общность, которую мы с вами называем еврейский народ, по определению является общностью полиэтнической, то есть состоит из разных этнических групп, каждая из которых, во-первых, сформировалась вне исторической родины еврейского народа, то есть вне Святой Земли, это во-первых. Во-вторых, каждая из этих общностей этнических имеет свою собственную культуру, что довольно очевидно, поскольку любой человеческий коллектив имеет свою собственную культуру. Все эти еврейские этнические или этнокультурные, как их еще называют, группы, имеют узнаваемый набор характеристик. В частности, большинство из них имеют свой собственный, или имело до недавнего времени, свой собственный вернакуляр, то есть язык повседневного общения, свою собственную выделенную социальную и экономическую нишу, свою собственную литературу, фольклор, кухню, костюм и так далее. Да? Понятно, что между всеми этими общностями есть большое сходство, связанное с, ну, во-первых, самое главное, общностью религии, которая называется иудаизм, да, есть общая историческая память, что немаловажно, и есть, так сказать, типологическое сходство, связанное с тем, что все эти группы существовали в диаспоре, в рассеянии, все они существовали как некоторое меньшинство в иноязычном, инокультурном, иноконфессиональном окружении, то есть как бы сходство обстоятельств, естественно, приводило к чертам большого подобия. Да? А в то же время есть и масса различий, мы все прекрасно понимаем, что люди, живущие в разных концах земного шара, в разных климатических зонах, в разных хозяйственных, экономических ситуациях, в разном окружении, естественно, должны были проходить траекторию своего развития культурного по-разному. Да? А к этому, наверное, остается добавить, что во многом вся эта картина, которую я сейчас пытаюсь так очень бегло нарисовать, она, конечно, в большой степени находится в прошлом, потому что и вообще как бы этнические различия в современном мире не очень существенны и с каждым днем быстро стираются. Да? А вот я смотрю на присутствующих, и ни про кого из них я не могу сказать, что кто-нибудь ходит в национальном костюме. Да? Все одеты в некоторое такое обычное платье, характерное для, ну, скажем так, массы населения цивилизованных стран. Тем не менее, память о своих культурных корнях, о своем происхождении, ну, вот, очень существенна. А почему, собственно говоря, мы будем с вами говорить о евреях-ашкеназах? Ответы два, и оба очень простые. Первый ответ заключается в том, что в силу разных исторических причин, часто не до конца понятных, к концу 19 столетия, когда вот эта этнографическая карта еврейского мира более-менее сформировалась, евреи ашкеназы составляли примерно 90% всего еврейского населения земного шара. И были по этому земному шару в результате разных миграционных процессов шире всего расселены. Соответственно, когда просто в обиходе, не в специальной, не в научной речи мы говорим о евреях, еврейской культуре, еврейском, не знаю, чем хотим, мы прежде всего имеем в виду ашкеназов. Да? Если мы хотим сказать, что речь идет не об ашкеназах, нам нужны какие-то дополнительные уточняющие прилагательные, там, бухарские евреи, грузинские евреи, индийские евреи, персидские евреи, какие хотите, да? Но евреи просто с точки зрения обыденного сознания, это, конечно, ашкеназы, просто потому что это самая большая, несопоставимо большая группа с прочими еврейскими этнокультурными группами. Да, это первое рассуждение очевидное. И второе, еще более очевидное рассуждение заключается в том, что еврейское население Европы и России – это преимущественно евреи-ашкеназы. То есть это нам как-то ближе, понятнее и интереснее. Да? Если кого-то специально интересуют евреи Индии, я кое-что, конечно, могу об этом сказать, но, во-первых, значительно меньше, а во-вторых, ну, согласитесь, что этот интерес будет отчасти отвлеченным, да, отчасти отвлеченным. Как-то мы живем здесь, а не в Индии. Ну вот, собственно говоря, это такая, такая небольшая преамбула, а теперь можно, так сказать, благословясь, двигаться дальше. Этническая территория, исторически этническая территория ашкеназов – это пространство от западных границ Германии, захватывая те германские земли, которые сейчас входят в состав других стран – Франции, Швейцарии, Нидерландов. То есть, ну, в самом общем виде это примерно Рейн и немножко за Рейн, да? Восточная граница ашкеназа – это западные границы Великороссии. То есть, ну так, очень грубо, нынешняя граница между Российской Федерацией и Украиной и Белоруссией, и Прибалтикой. Опять же, есть некоторые уточняющие обстоятельства, которые следовало бы упомянуть и сказать, что на самом деле политические современные границы с этими историческими границами совпадают не вполне. Но, в общем, грубо говоря, западная граница того мира, о котором мы говорим, это примерно... восточная граница, прошу прощения, того мира, о котором мы говорим, это примерно Днепр. Да, то есть от Днепра до Рейна. Северная граница – это побережье Балтийского и Северного моря. Южная граница – это Дунай и Черное море. Вообще говоря, если мы, так сказать, прикинем даже, как бы, так сказать, очень приблизительно эту карту, мы поймем, что это огромная территория, на которой сосуществует огромное количество стран, народов, языков, культур. Границы этого довольно аморфного пространства все время менялись. Там, в какой-то момент, например, очень важным очагом культуры ашкеназов была Северная Италия. Потом ашкеназы в Северной Италии утратили, так сказать, свои специфические ашкеназийские черты и стали частью другой этнической общности, итальянских евреев, там, допустим. Значит, какие-то регионы, которые сейчас входят в состав Российской Федерации, вдоль западной границы Российской Федерации, были, вообще говоря, частью вот этого большого ашкеназийского мира и так далее. Но мы примерно хотя бы очертили театр наших с вами военных действий. Понятно, что территория очень большая, еще раз говорю, да, много народов, языков, стран, государств, меняющихся границ. Понятно, что никакой культурной однородностью на такой гигантской территории проживающие люди обладать не могли. Они ощущали какую-то между собой связь, какие-то происходили культурные обмены, какие-то взаимные влияния. Но понятно, что вот эта огромная территория, на которой проживала огромная еврейское население, насчитывавшее к концу XIX века существенно больше 10 миллионов человек, там можно говорить о 12-13 миллионах, в свою очередь делится на какие-то культурные провинции, какие-то субэтнические общности, каждая из которых имела тоже свои культурные особенности. Если учесть, что начиная с конца XIX века начинается массовая миграция евреев из Европы, преимущественно из Восточной Европы, об этом мы потом еще тоже скажем, за ее пределы, прежде всего в Северную и Южную Америку, в Соединенные Штаты, в Канаду, в Мексику, в Южную Америку, Бразилия, Уругвай, Аргентина, очень важная страна, в Южную Африку, в Австралию, далее везде, то мы можем сказать, что феномен ашкеназской культуры является как бы глобальным феноменом, всемирным феноменом. Каждая из этих, так сказать, мигрантских групп тоже что-то такое делала, читала, писала, говорила, думала, издавала книги, газеты и прочее, создавала свои общины, синагоги и прочее. Таким образом, мы можем сказать, что феномен ашкеназской культуры носит абсолютно планетарный характер, за исключением, пожалуй, Антарктиды. Вот с Антарктидой пока не получается. Значит, то есть мы понимаем, что разговор на эту тему для нас с вами важен еще и потому, что третье, наверное, основание, что представить себе культуру очень многих стран мира в большей или меньшей степени вне ее еврейской компоненты, ашкеназской, довольно трудно, да? Это география. Теперь история. Да? Нам нужно к пространственным осям добавить ось времени. Этносы, как некоторое объединение людей, являющихся носителем общей культуры, общего культурного багажа, вообще говоря, когда-то возникают и, к сожалению, время от времени исчезают. Все, что когда-то появилось, когда-то, наверное, исчезнет. Значит, для того, чтобы построить ось времени, надо понять, когда, собственно говоря, в еврейском мире появились эти самые евреи ашкеназы. А для того, чтобы понять, всем слышно хорошо сейчас, да, нормально? Когда, для того, чтобы понять, когда они появились, желательно понять, что, собственно говоря, это слово ашкеназ, ашкеназим, множественное число, да, значит. Я думаю, что не все присутствующие знают ответ на этот вопрос. Или все знают? Нет, не знают. Значит, имеет смысл на эту тему немножко поговорить. Начнем с очень простого. Понятно, что на протяжении тысяч, даже не сотен, а тысяч лет для большей части евразиатского мира основным текстом, самым авторитетным текстом был текст Библии, еврейской Библии, то, что у христиан называется Ветхим Заветом, то, что евреи называют словом Танах, точнее говоря, не словом, а аббревиатурой. Соответственно, та картина мира, которая существовала в головах у людей, была основана на библейском повествовании. Если мы обратимся к Библии, то мы увидим, что все наличное человечество произошло с точки зрения библейского текста от кого? От кого? Неправильно. Ответ неправильный. Вторая попытка. одное. Вот, вот видите, уже со второй, даже третью попытку не пришлось использовать. Потому что все, кроме потомков, ну и утонули, правда? То есть как бы у нас наличное человечество – это Ной и его потомки. Значит, если мы откроем соответствующий фрагмент книги «Бытия», то, что по-еврейски называется «Брейшис» или «Берешит», или по-латыни «Генезис», «Дженезис» по-английски, любые термины нас устраивают, мы с вами увидим, что там, где речь идет о Ное, о потопе, о ковчеге, есть примерно страничка текста, очень, с точки зрения современного читателя, непонятная, а поэтому скучная. Эта страничка настолько отличается стилистически от всего остального библейского повествования, что даже имеет специальное собственное название. Она называется «Толдос Ноех». Я, видите, специально использую ашкеназскую версию древнееврейского языка, или «Толдот Ноех», «Порождение Ноя», или, как этот фрагмент называется в современной библеистике, «Список народов». Выглядит эта страничка примерно так. Вы можете легко, так сказать, открыть Библию и посмотреть. У Ноя есть три сына – Сим, Хам и Иафет, правильно? Дальше перечисляются дети, многочисленные сыновья трех этих сыновей, то есть внуки Ноя. Дальше перечисляются тоже довольно многочисленные сыновья этих внуков, то есть уже правнуки Ноя и так далее. В сущности, перед нами целая страница текста, заполненная перечислением малопонятных, неудобно произносимых имен собственных. Вопреки известной рекомендации о том, что ружье, повешенное в первом акте, должно где-то там стрелять, большая часть этих имен собственных не стреляет абсолютно нигде. Эти имена собственные не являются, собственно говоря, именами героев повествования, для чего вся эта красота абсолютно непонятна, читать это скучно и сложно. Это с нашей точки зрения. С точки зрения тех людей, которые были пользователями Танаха в момент его возникновения, с точки зрения древних евреев, этот текст, наоборот, в высшей степени осмыслен. Речь идет об очень простой вещи. С точки зрения Библии, происхождение любого народа устроено чрезвычайно просто. Есть некоторый человек, мужчина. Для такого мужчины в соответствующих теоретических трудах есть специальное название. Он называется предок-эпоним. И весь этот народ является его, этого человека, этого персонажа, физическим потомком. Соответственно, соответствующий народ имеет имя, название своего прародителя, своего предка-эпонима. Это просто. Надо сказать, что еврейский народ в этом смысле не является исключением, потому что, собственно говоря, само слово «Израиль», «Исроэл», «Исраэль» – это что такое? Откуда это слово взялось? Вот что это слово, откуда оно? Где оно в Библии фигурирует впервые? Второе имя Якова, совершенно верно. Второе имя Якова, которое он получает там при некоторых довольно странных обстоятельствах, скажем так. Неважно, в данном случае это неважно. Да, значит, народ, который называется Исраэль, является потомком человека, которого звали Исраэль. Или другое название – Бней Исраэль, сыновья Якова. Да? То есть имя предка совпадает с названием народа. Значит, возвращаясь к тому, с чего мы начали этот фрагмент нашего разговора. Если все наличное человечество происходит от Ноя, то перечисление потомков Ноя есть просто краткий учебник, скажем так, геополитики Ближнего Востока первого тысячелетия до новой эры. Это просто перечень тех народов, с которыми древний Израиль так или иначе сталкивался, взаимодействовал, воевал, торговал, входил в какие-то отношения, видел, слышал и так далее, да? Понятно, что для тех людей, для которых этот текст был написан первоначально, этот перечень сыновей, внуков, правнуков и праправнуков Ноя был в высшей степени осмыслен. Вот среди прочих персонажей упомянут и сын младшего сына Ноя, Иофета, которого зовут Ашкеназ. Стало быть, в древности существовал какой-то народ, который назывался Ашкеназ. Я сразу скажу, что еще раз это слово Ашкеназ уже как этноним, название некоторого народа, упомянут еще ровно один раз в Библии, в книге пророка Исаии. Там речь идет о неком народе, который называется Ашкеназ, довольно диком, злобном и необузданном. А современная библейская критика подозревает, что под именем Ашкеназа древние евреи знали скифов. Так это или не так, нам в каком-то смысле все равно, но если кому-то это приятно, то вы можете радоваться тому, что знаменитое стихотворение Блока насчет того, что скифы мы и азиаты мы, с раскосами и жадными там чего-то такое очами, это в сущности про евреев, про нас, про Ашкеназа. Это я шучу. Прошло много-много столетий, и теперь мы с вами окажемся в ранней средневековой Европе, Европа примерно 9-10 века новой эры. Кое-что осталось неизменным, кое-что сильно изменилось. Неизменным остался авторитет Писания. Да? Библия по-прежнему остается самым авторитетным и в каком-то смысле единственным авторитетным текстом. Да? Кое-что изменилось, изменилась этнополитическая картина. Да? С точки зрения средневековых европейских толкователей Писания, картина мира ничего общего с картиной мира Древнего Ближнего Востока не имеет. Действие происходит теперь уже в средневековой Европе. Что там за древние народы упомянуты в этом самом списке народов или вот в этом фрагменте, который называется Толдот Ноах, совершенно непонятно. Поэтому средневековые европейские и еврейские комментаторы более или менее, ну, не сказать, что произвольно, но исходя из своих собственных соображений, уподобляют все известные им окружающие европейские народы вот этим самым потомкам Ноя, которые перечислены в соответствующем библейском тексте. Да? Очевидно, у них есть какие-то основания, почему эти уподобления происходят так, а не иначе. Почему эти уподобления происходят так, а не иначе. В общем и целом мы должны честно сказать, что причины этого уподобления нам неизвестны. Есть огромное количество на этот счет гипотез, есть большая литература, где обсуждается... Сейчас, извините, я выключу телефон, как-то он не кстати. Позвоню, сейчас. Сейчас, извините, пожалуйста, что-то не то у меня происходит. Значит, опять же, по большому счету, причины такого уподобления, во-первых, интересны, во-вторых, не очень понятны, а в-третьих, не очень важны. Как бы то ни было, средневековые комментаторы, ранние средневековые еврейские комментаторы, исходя из каких-то своих собственных оснований, приходят к выводу, что потомками внука Ноя Ашкеназа, некого персонажа, упомянутого в Библии, являются германские народы, народы, говорящие на германских языках. Так они это увидели. Очень хорошо. Соответственно, страна населенная, значит, германские народы будут называться Ашкеназы, да, Ашкеназим, множественное число. Народы, их территория, их этническая территория, территория распространения германских языков – это Германия, Австрия, Нидерланды, большой кусок Швейцарии, там и так далее, вся эта территория будет называться Эрес Ашкеназ, страна ашкеназов. Соответственно, евреи, которые живут в ашкеназских землях и говорят на каком-то германском наречии в качестве языка своего повседневного обихода, тоже будут называться ашкеназим, и если мы представим русское окончание, ашкеназы, да, ашкеназы. Таким образом, поскольку вернакуляр, язык повседневного общения евреев Европы, Центральной и Восточной Европы, точнее говоря, не всей Европы, а Центральной и Восточной Европы, это идиш, язык, который с лингвистической точки зрения является, несомненно, германским языком, да, то мы более-менее понимаем, что этот термин ашкеназы, ашкеназим значит. Это евреи, чьи предки так или иначе были связаны с германскими землями, ну, в более-менее широком смысле этого слова, и евреи, которые говорили, говорят на каком-то, значит, германском наречии. Да, все совсем становится прозрачным. Таким образом, нам осталось, собственно, совершить последний шаг, и вся картинка у нас будет выглядеть достаточно целостно. Осталось выяснить, когда появилось заметное количество евреев, еврейские общины, где обиходным, повседневным, разговорным языком был некое германское наречие. Да? И где, кстати, это произошло, тоже интересно. Ответ на этот вопрос довольно просто получить. А как мы можем узнать, вот когда люди начали говорить на каком-то языке? Как вам кажется?
Источники первого
поискания. Что вы имеете в виду под источником?
Письменные источники.
Письменные источники. А какие письменные источники?
Частная переписка.
Не сохранилась. Отказать. Еще.
Комментарии.
Стоп. Языком письменности на протяжении, ну, практически всех средних веков для евреев Европы был какой язык? Древнееврейский, скажем. Да, давайте, это, в общем, конечно, это вещи связаны, но просто удобно говорить древнееврейский, чтобы не путать с современным разговорным языком Израиля, который, безусловно, называется еврей. Да, понятно, что древнееврейский и современный еврит – это разные стадии существование одного и того же языка, но все-таки разница очень большая. Да? Значит, все тексты у нас написаны на древнееврейском языке, и как бы кажется, что на тот вопрос, который я задаю, ответ получается. Давайте подумаем, что же нам может помочь? Письменные источники. Конечно, письменные, вы совершенно правы. Почему? Потому что диктофонов или там магнитофонов в ту далекую эпоху, в это трудно поверить, не было. Значит, да, то есть ничего, кроме письменности, у нас с вами нету. Да? При этом письменность вся на древнееврейском языке, откуда мы знаем. Это вообще очень большая проблема, потому что средневековый человек до некоторого момента очень не любил фиксировать никакие тексты на разговорном языке. Это было, ну, в общем, странно. Все писали на высоком, то есть каком-то священном языке. Это могло быть греческий, латынь там, и так далее. Древнееврейский, классический, арабский. То есть разговорные языки появлялись гораздо раньше, чем они оставляли по себе письменное свидетельство. Правда? Так все-таки, откуда мы знаем, когда это вот случилось? И что? Надпись там на древнееврейском языке. Эпитафия на еврейском кладбище пишется на еврейском, древнееврейском языке вплоть до сегодняшнего дня, если... Отлично! А как их записывать? Опять же, не фольклористов. Так а когда мы знаем, когда эта сказка появилась? Не получается. И кроме того, сказка – это некоторый сюжет, а на каком языке вы его рассказываете? Не получается. Значит, выход очень простой, да, я чувствую, что я вас всех загнал в логический... Ну, у вас есть идея? Не, я вижу, вы просто что руку подняли. А, это телефон. Значит, я чувствую, что я, значит, злонамеренно вас загнал в логический тупик. Средневековый еврейский мыслитель, переписывая те или иные тексты, комментируя те или иные тексты на древнееврейском языке, время от времени сталкивался с редкими древнееврейскими словами, то есть теми, которые в тексте Писания присутствуют малое число раз или просто единственный раз, так называемые гаплоксы. Если слово встречается несколько раз в Писании, да, то мы можем понять его смысл из контекста. Да? Оно существует в разных контекстах, сопоставляя эти контексты, мы более-менее понимаем, о чем идет речь. Если слово встречается один единственный раз, то с этим, и оно вот как бы, и контекст не вполне очевиден, то есть трудности с пониманием. Соответственно, возникает естественная для человека попытка объяснить непонятное слово, исходя из тех или иных своих соображений, и это свое понимание, если оно возникло, передать всем остальным. Да, появляются глоссы, то есть пометки на полях рукописи, где комментатор поясняет те лингвистические трудности древнееврейского текста, которые он считает нужным пояснить. Простейший способ пояснить такого рода лингвистическую трудность – написать перевод вот этого непонятного или редкого, или труднопонятного слова на общепонятном разговорном языке. На общепонятном разговорном языке. Грубо говоря, примерно то же самое, это абсолютно та же логика, делает современный студент, когда переводит иностранный текст и карандашиком над словами подписывает его русский перевод, если он это слово долго-долго искал в словаре и потом боится забыть перевод, правильно? Соответственно, у нас есть глоссы в средневековых еврейских рукописях на каком-то германском наречии, пометы такие на полях, где написаны германские переводы древнееврейских слов, естественно, каким шрифтом? Конечно, нет. Конечно, нет. Конечно, еврейским. Вот в тот момент, когда у нас появляются отдельные слова германского происхождения, да, если мы можем их прочесть, мы можем понять какой-то язык, правда? Написанный еврейскими буквами на полях еврейских рукописей средневековых, мы знаем, что разговорным языком того человека, который писал этот комментарий, его окружение и так далее, было некоторое германское наречие, ашкеназское наречие. И это примерно 12 век. Это примерно 12 век. Это нижняя граница. Мы можем с вами предположить, что, наверное, на какое-то германское наречие евреи вот этой области, этой какой? Долины Рейна, перешли, может быть, на 100, на 150 лет раньше. Да? То есть это где-то 11, наверное, век. А почему мы знаем, что именно имел место переход, и на каком языке до этого говорили евреи этих мест? То есть долина Рейна, грань современного франко-германского пограничья, крайнего запада Германии и крайнего востока Франции. Как вы думаете, на каком языке они говорили? Ну, на каком-то языке они же разговаривали, не ходили же, как бы, закусив губу. Евреи вообще люди разговорчивые. Нет, конечно. На каком? О каком местном? Спасибо. Каком? Итальянском на границе Германии и Франции? Вот мне нравится последняя, пожалуй, из латынь. Конечно, это была уже, конечно, никакая не латынь. Это была варварская латынь. Это была, еще ее называют кухонной латынью. На самом деле это, конечно, старофранцузский. Это то романское наречие, из которого постепенно выкристаллизовался современный французский язык. И мы это знаем точно, не только исходя из соображений здравого смысла, хотя здравый смысл – вещь не вредная. Мы прекрасно знаем, что долина Рейна была восточной, северо-восточной границей римской провинции Галлия, И, собственно, города на Рейне, на среднем и верхнем течении Рейна, включая Майнц, Вормс, Триер, Кёльн, это все римские города, да, римские города, римские развалины, римские памятники до сегодняшнего дня. Мы знаем, что это просто потому, что в Идыше есть небольшой, но очень важный субстрат романских слов, которых нет в других германских языках, то есть мы понимаем, что это реликт, так сказать, реликтовое излучение той далекой эпохи, когда евреи, оставшиеся в этих землях на память от разрушившейся, рухнувшей германской империи, германской, римской империи, западной римской империи, вот разговаривали на каком-то романском наречии, скажем так, старофранцузском или протофранцузском. И постепенно, где-то к XI-XII веку, точнее нам границу не провести, германизировались, то есть сменили романское наречие на германское наречие. Ну вот, мы можем сделать некоторые промежуточные выводы и сказать, что евреи ашкеназы – это такая важная, большая, самая большая часть еврейского народа, которая более-менее начала свое складывание в землях по берегам Рейна, западному и восточному берегу Рейна, его притоков, Неккар, Мозель, вот эти реки, да, Верхний Дунай. На основе того еврейского населения, которое частично там жило еще с римского времени, частично в раннее средневековье мигрировало, видимо, из Италии, поскольку Рейн, это долина Рейна, это часть такой большой дороги, связывающие Северную и Южную Европу, Италию и Нидерланды, да? И жила в этих местностях с непонятно каких давних времен, и где-то в XI-XII веке стала разговаривать на каком-то германском наречии, стало быть, осознала себя чем-то отличными от тех евреев, которые жили западнее, то есть на территории современной Франции, и южнее, то есть на территории современной Италии, где евреи говорили, мы это точно знаем, на, соответственно, старофранцузском или каких-то, так сказать, старых итальянских диалектах, то есть были романоязычные. Да? То есть вот как только у нас появляется еврейская общность, которая говорит на германском наречии, мы говорим, о, у нас есть евреи ашкеназы. Да, значит, теперь у нас есть время и место. Время – начало XI-XII век, место – вся Центральная и Восточная Европа, включающая такие современные страны, как, перечислим, Запада на Восток, да, восточные провинции Франции, то есть Эльзас и Лотарингия, собственно, Германия, Австрия, Чехия, Словакия, Венгрия, Румыния, Польша, конечно, Литва, часть Латвии, Украина, Белоруссия, Молдавия и западные окраины Российской Федерации. Огромные. Нидерланды, я еще что-нибудь забыл, наверное. Северная Италия отчасти. Вот, собственно говоря, время и место того, что называется евреи ашкеназы. Огромная территория, огромная временная дистанция. Огромная временная дистанция. Да? Внутри этой очень большой общности нам следует выделить ее важнейшую часть, а именно ту общность, которая по существу является действительно отдельным культурным, этнокультурным феноменом, но при этом странным образом собственного названия не имеет, это евреи Восточной Европы. Так получилось, что к XVIII веку как я уже сказал, 90% к 18-19 веку, 90% еврейского населения земного шара составляли ашкеназы, а 90% ашкеназов составляли евреи Восточной Европы, то есть то еврейское население, которое на протяжении длительных столетий жило в славянском, преимущественно, не только, но преимущественно славяноязычном, славянском окружении. Да? Понятно, что мы можем очень грубо, но вполне эффективно разделить ашкеназский мир на две части. Западный ашкеназский мир и восточный ашкеназский мир. Западные ашкеназы – это те, кто, те общины, которые существовали, формировались и так далее, и так далее. В странах, где преимущественно люди говорили по-немецки или на разных диалектах немецкого языка, восточные ашкеназы – это те, кто жили в странах Восточной Европы, то есть преимущественно в окружении славянских народов. Соответственно, евреи Восточной Европы, как я уже сказал, ашкеназы составляли примерно 90% еврейского населения земного шара, а евреи Восточной Европы составляли примерно 90% всего ашкеназского населения. Да? А теперь вот мы выделили с вами некоторое ядро этой общности, которая имеет к нам с вами непосредственное отношение. И мы можем теперь поговорить уже об этом. Скажите мне, пожалуйста, что такое Восточная Европа, как вам кажется?
Страна социалистического лагеря.
Неплохое определение, мне оно, пожалуй, нравится.
Совет экономического зерна.
Отлично. Значит, Восточная Европа...
То, что Восточная Германия.
То, что Восточная Германия и Западней... России. Совершенно верно, совершенно верно. Понятно, что сейчас это территория множества разных государств. Польша, Украина, Прибалтийские республики, Белоруссия и так далее. На самом деле, общность этих территорий чрезвычайно значимая вообще. И чрезвычайно значимая, еще гораздо более значимая для еврейской истории, для формирования вот некоторого единого еврейского мира Восточной Европы, связана с тем, что вообще говоря, это была территория, по большому счету, двух государств, которые в какой-то момент слились в одно. Это было Королевство Польское и Великое Княжество Литовское, которые в конце XVI века в результате Люблинской унии образовали единое государство, в тот момент самое большое государство в Европе, да, которое называлось Речь Посполитая, или Польско-Литовское королевство. Значит, то есть, попросту говоря, мы можем сказать, что Восточная Европа – это Польша в момент ее наибольшего, так сказать, могущества, наибольшего территориального могущества, наибольшего рассвета и какие-то там окрестности, слегка вокруг прилипшие, да? Попросту говоря, да? Отчасти Словакия, некоторые области Румынии, не все. Вот что-то такое, да? Попросту говоря, мы можем сказать, немножко огрубляя ситуацию, не сильно ее искажая, чуть-чуть упрощая, мы можем сказать, что, попросту говоря, евреи Восточной Европы – это польские евреи. Это польские евреи по политической своей принадлежности в позднем Средневековье и раннее Новое время. Дальше вот этот огромный многомиллионный котел польского еврейства оказался, так сказать, разбит, разбрызган, раскидан. И учились, собственно, польские евреи в современном смысле этого слова, там евреи Литвы, России, Румынии, чего хотите. Америки и прочее, прочее, прочее. Но мы помним при этом все, что в основе вот этой культурной общности лежит некоторая долговременная культурная и политическая единство, достигшее своего расцвета недолгого на рубеже 16-17 столетия. Что, собственно говоря, произошло? Произошла очень простая вещь. По мере того, как страны Западной Европы вступали в эпоху зрелого и позднего Средневековья, происходил повсеместный рост городов. А вот 13-й, в некоторых более отсталых странах 14 век, и так и называют век городов, да, мы все это прекрасно знаем, потому что в какой-то момент до этого сильно херевшие, так сказать, болевшие, находившиеся в очень узких границах немногочисленные европейские города, которые, так сказать, остались в Европе на память от римского времени, во-первых, стали разрастаться, во-вторых, стали в массе своей основываться новые города. И это очень хорошо видно, потому что, собственно говоря, 13-14 век, эпоха готических соборов, огромных, прекрасных, да, то есть город, как некоторый самоуправляемый организм, демонстрировал свое богатство, свое могущество, вот строя такой высокий, прекрасный собор. И что рост городов означал автоматически рост национальной буржуазии, национального бюргерства, горожан. Если в раннем Средневековье Европа как-то благополучно обходилась без городов, или города были малые и такие очень вялые, и единственными горожанами, или почти единственными горожанами были евреи, и это всех устраивало, то в зрелом и позднем Средневековье вот начинается подъем городского хозяйства, появляется национальное христианское бюргерство, оно, естественно, не радо конкурентам, и начинает давить на своего естественного политического союзника везде, на королевскую власть, с тем, чтобы евреев куда-нибудь выгнать. Потому что, ну зачем они тут, когда мы и сами без них прекрасно обойдемся. Все страны Европы проходят этот путь. В 13 веке евреев изгоняют из Англии, в 14-м из Франции, в 14-м из Венгрии, из Венгерского королевства. И самый громкий, самый известный и на самом деле последний аккорд вот этого выселения – это 1492 год, выселение евреев из Испании. Да? Это не начало этой истории, а ее конец. К тому времени большая часть стран Европы от евреев избавилась. В сущности, есть две большие европейские территории, которые евреев никогда полностью, так сказать, не могли изгнать. Как вы думаете, что это за две такие страны?
Россия.
Россия тогда еще и не существовала. Поэтому точно никого изгнать не могла. Нет. До Польши. Мы сейчас говорим про Западную Европу. Нидерланды не было такой страны. Нидерланды, вообще говоря, в конце 16 века только от Испании отбились. Это Германия и Италия. Почему, как вы думаете? Потому что не существовало ни Германии, ни Италии. Существовал огромный конгломерат мелких государств, вольных городов, республик, княжеств и так далее. Да? Соответственно, договориться наконец и избавиться от этой заразы раз и навсегда было совершенно невозможно. Евреи все время изгоняли и в Италии, и в разных германских княжествах, но не одновременно. Соответственно, изгнанная еврейская община перемещалась в соседнее владение и там на некоторое время укоренялась. Да? Вот. Тем не менее, общая ситуация, мы понимаем с вами, в позднем Средневековье для еврейского населения Западной Европы была крайне неблагоприятной. Крайне неблагоприятной, и все время становился хуже и хуже. Одновременно с этим, стадиально более поздно, начинает расти мощь восточных соседей стран Центральной Европы, Польша, Королевство Польского и Великого Княжества Литовского. Центральная власть, как всегда, заинтересована в укреплении городов, в увеличении платежеспособного населения, которое платит налоги. И Великое Княжество Литовское и Королевство Польское широко открывают свои двери для мигрантов с Запада. Потому что своего населения мало. Территория огромная, покрытая лесом, дорог мало, торговли нет, ремесел нет, городов мало, и они слабые, и так далее. Основная масса мигрантов движется с запада на восток, из регионов с, так сказать, трудоизбыточным запасом, избыточным резервом населения, то есть из Германии. И мы прекрасно понимаем, что основная масса мигрантов в эти восточные земли – это немцы. Немцев так много, что в какой-то момент мы знаем, что часть польских земель либо имеет просто большинство немецкого населения, либо полностью онемечивается. Это польское Поморье, которое становится Померанием, польская Силезия там и так далее. Среди этой массы мигрантов присутствует в очень большом количестве еврейская компонента. Потому что, еще раз я говорю, в Западной и в Центральной Европе евреям живется плохо. Польша и Литва, будучи странами довольно дикими и нецивилизованными, проявляют, как все дикие и нецивилизованные страны, гораздо большую веротерпимость, чем их гораздо более продвинутые западные соседи. Можно подробно объяснять, какие преимущества имеют евреи в этих славянских землях, но просто наше время не позволяет это сделать достаточно подробно. И дальше, собственно говоря, остается понять следующую вещь. Вот у нас есть огромная территория от Одера на западе до Днепра на востоке. Да, до Днепра на востоке. Вот понятно совершенно, что наиболее привлекательным для мигрантов частью этой территории является какая? Западная или восточная? Западная, конечно, потому что там плотность населения выше, рынки сбыта, а мы говорим об аграрной территории, которая производит зерно, лен, лес, мед и так далее. Рынки сбыта Европы ближе. Плотность дорог выше, и что самое главное, восточные границы этой территории, восточные границы Великого княжества Литовского, они не определены, они уходят в никуда, в пустоту, там нет государственной границы, они уходят в сторону Дикого поля, где живут всякие кочевники, ногайцы, татары, которые, значит, каждый год буквально как на работу прибегают, размахивая саблями, всех грабят, все сжигают, население уводят в полон. В общем, это такой фронтир. Это, вообще говоря, похоже на фильмы про индейцев, значит, вот времен освоения Дикого Запада. Да? Понятно, что еврейские мигранты при общем гораздо более терпимой, гораздо более толерантной ситуации в Восточной Европе, чем в Западной Европе, все равно проигрывают конкуренцию другим мигрантам из немецких земель, проигрывают конкуренцию, ну, прежде всего, немцам, нидерландцам, довольно много шотландцев въезжает в это время в Польшу. Ну, хотя бы потому, что вот эти немецкие, нидерландские, шотландские мигранты, они хотя бы христиане, и в этом смысле им как бы их положение гораздо более надежное, более стабильное, более выигрышное. Еврейское население постепенно начинает откатываться все дальше и дальше на восток польско-литовских земель, на те территории, которые выглядят менее выигрышными, менее привлекательными. Если мы построим с вами разрез через вот польско-литовские владения от западной границы, от Одера на восток, вот я говорю, до Днепра, такие вот прочертим линии, то мы с вами увидим на протяжении многих столетий совершенно очевидную закономерность. Мы увидим, что общая плотность населения с запада на восток падает, количество городов с запада на восток падает, а численность городского населения с запада на восток падает, размеры городов с запада на восток падают, да? А доля евреев в городском населении по оси запад-восток непрерывно растет. Непрерывно растет, да? Понятно совершенно почему. Такая работает, ну, если угодно, этническая центрифуга, которая выбрасывает, так сказать, еврейскую фракцию на периферию вот этого большого пространства. Да? Это не значит, что, собственно, в польских землях мало евреев. Много. Но чем восточнее, тем больше. Да? Чем восточнее, тем больше. Да? Мы понимаем, что, например, польское влияние, польское присутствие в Силезии в Померании, в прибалтийских частях Польши, то есть тех, которые ближе к Германии, быстро онемечивались. Ничтожно, а в центральной Польше и так называемых кресах польских, то есть восточных окраинах Польши, населенных преимущественно не польским, а восточнославянским населением, огромно. Вот так, собственно говоря, происходит формирование той общности, которая называется евреи Восточной Европы. В конце XVI века, после Люблинской унии, происходит одно событие, которое, на мой взгляд, совершенно не имеющее, как бы кажется, как кажется, к евреям отношения, сыграло ключевую роль в истории, вообще говоря, формирования ашкеназского мира. Польша объединилась с Литвой. Литва на протяжении 14-16 веков с большим, надо сказать, успехом прибирала к рукам все то, чем еще недавно владела Золотая Орда. Орда пришла, так сказать, в негодность, стала разваливаться, прежде всего из-за всяких своих внутренних феодальных дрязг, да, и большая часть наследия Киевской Руси досталось Великому княжеству Литовскому. Да, мы понимаем, что Великое княжество Литовское было на самом деле государством с преобладающим восточнославянским населением. Оно называлось Литовским, но при этом, собственно, литовцы, этнические литовцы, составляли там ничтожную малость населения. И языком, скажем, там, двора и канцелярия великих князей литовских был старобелорусский. Да, то есть Великому княжеству Литовскому досталась Белоруссия, то, что теперь называется Белоруссия, тогда такого слова не было, и почти вся Украина, кроме Галиции, Галиция была польской. Перед объединенным польско-литовским королевством стал вопрос, очень важный, как колонизовать огромные ненаселенные земли, лежащие на восточных рубежах этого теперь единого пространства и вниз, так сказать, по течению великих рек, в Нижнем Поднепровье, в Северном Причерноморье и так далее. С одной стороны, мы понимаем, что это земли с колоссальным потенциалом. Это лучшие в мире черноземы, который, к тому же, еще никто никогда не пахал. Это целина. Там жили кочевники, и, соответственно, эти земли никто не возделывал. Да? То есть их плодородие было совершенно фантастическим. Там текли и продолжают, надо сказать, правда, с меньшим успехом, течь великие реки, которые кишели рыбой. Там прекрасные леса, в которых полно зверя, и очень важный ресурс тогдашний – меда дикого. И все это хочется, естественно, прибрать к рукам, но сделать это совершенно невозможно, потому что у этих территорий нет никакого естественного рубежа, ну, очень хочется, чтобы там была какая-нибудь высокая горная цепь. Ну, нет там никакой высокой горной цепи, да, там поле. А из этого самого дикого поля все время, как я говорю, приходят лихие люди, преимущественно кочевники, преимущественно всевозможные татары и ногайцы, и всех, кого могут грабить. И даже не очень убивают, а скорее угоняют в рабство. Да, мы знаем, что Кафа, Феодосия – крупнейший рабский рынок Европы там, на протяжении столетий. Польская корона совершает шаг, который впоследствии погубил польское государство. Но нас это как раз должно меньше волновать. А именно начинает вот эти восточные окраины, немеренные совершенно, раздавать местной аристократии, то есть местным знатным и сильным людям, в основном это западно-русское боярство, которое, надо сказать, быстро ополячивается и переходит в католическую веру, с обязательством каким-то образом защищать, охранять, осваивать вот эти восточные рубежи. По существу в Польше конца 16-го, начала 17 века происходит картина, типологически очень похожая на феодальную раздробленность, которая разорвала, собственно, каролингскую монархию, то есть империю Карла Великого в IX веке, да, когда нужно было как бы защищать Европу от норманов и венгров. Да, только на там, 700 лет, 600 лет позже. Среди прочих разных, да, значит, у нас появляются очень сильные магнатские семейства, Радзивиллы, Сапеги, Потоцкие, Вишневецкие, Любомирские, конец Польские, имеем легион, так сказать, да, каждый из которых не менее богат и силен, чем, собственно, польский король, и в результате уже в 18 веке в Польше становится то, что называется failed state, и ее, как бы, так сказать, разорвали добродушные соседи, но это уже было потом. Что важно, происходит среди прочих, так сказать, попыток вот, укрепить восточную границу одна очень странная вещь. Польские магнаты, польско-литовские магнаты получают, и это абсолютно новое явление в европейской истории, никогда такого не было, право строить на своих землях частные города. То есть город, который заложен, так сказать, волей и повелением помещика, землевладельца, отдан, так сказать, в его распоряжение, жители этого города платят специальный поземельный налог этому землевладельцу, он называется чинш от латинского ценс, ну, то есть ценс оседлости. Да? И этот город находится вне королевской юрисдикции, он находится под юрисдикцией вот, местного землевладельца. А польские помещики немедленно пользуются этим радостным правом, и в конце 16-го, в основном, в самом начале 17 века, на восточных окраинах Речи Посполитой у нас возникают сотни и тысячи малых владельческих, частновладельческих городов, которые получают специальное польское название, вы, наверное, знаете это слово, местечко. Да, польское место – это город, местечко, ну, с точки зрения лингвистики, это маленький город, да, маленький город, то есть город, который обладает не всей полнотой прав города как социального и политического организма, поскольку он подчиняется не короне, а частному лицу, помещику. Да, вот если мы посмотрим на историю местечек Украины и Белоруссии, мы с вами увидим одну удивительную вещь. Они все четко делятся на две группы. Либо это те, которые были заново основаны в чистом поле в конце 16-го, в самом конце 16-го, в начале 17 века, либо это древнерусские города, которые пришли в полное ничтожество, полностью запустели и заново были основаны тоже в конце 16 века в чьих-то помещичьих владениях, ну потому что если в каком-то месте когда-то существовал город, то очевидно с точки зрения географической там экономической ситуации, это место хорошее для того, чтобы там что-нибудь построить. Да? То есть мы можем сказать, что одномоментно все города, или почти все города вот, вокруг восточных окраин Речи Посполитой оказались основаны вот в этот недлинный исторический период. Город, понятно, для чего основывался. Он должен был, с одной стороны, создать для землевладельца ну, некий узел, его владений земельных, это называлось ключ. Ключ – это совокупность деревень, полей, лесов, всех владений одного помещика. Он должен был создать как бы узел вот, управления всеми владениями помещика, он должен был создать место рыночного обмена. Понятно, что город был тем успешнее, чем богаче там были ярмарки, и чем чаще они проходили. Он должен был играть, конечно, оборонную функцию, иметь оборонную функцию, играть оборонную роль, в том случае, если случалось какое-то лихолетие, какие-то набеги, чтобы там была крепость, где могли укрыться жители всей, так сказать, окрестности. Он должен был быть резиденцией самого, так сказать, землевладельца. И, наконец, он должен был быть тем местом, которое с помощью всего этого приносило землевладельцу дополнительные доходы. Проблема была в том, что вот эти города одномоментно в огромном количестве основанные в чистом поле не имели населения. Понимаете, город-то вы основать можете, но надо, чтобы там еще кто-то жил. Так как-то иначе неинтересно, скучно получается. Да? Значит, и вот, собственно говоря, вот в этих частных, частновладельческих городах, которые стали называться местечки. Еще раз, это польский административный термин. Это термин, который указывает на определенный статус населенного пункта. Значит, вот в этих польских местечках с самого начала их основания заметную часть города стали составлять евреи. Они были не пришлым населением, которое приселилось, так сказать, к уже существующей городской структуре. Они были первопоселенцами. Они были первопоселенцами, в которых были крайне заинтересованы вот эти польские землевладельцы. Мы знаем, что польские землевладельцы многое делали для того, чтобы еврейская община поселилась в этом вновь основанном городе, в том числе жертвовали деньги на строительство синагог, выделяли участки для еврейских кладбищ, вообще всячески поощряли евреев, которые должны были привнести некоторое хозяйственное, экономическое оживление в эти вновь построенные города. Так, собственно говоря, начал формироваться особый совершенно мир евреев Восточной Европы, который качественно отличался от всех других еврейских общин всего остального мира, о чем, собственно, у нас речь пойдет на следующем занятии. Давайте мы сделаем перерыв на несколько минут раньше и начнем на несколько минут раньше, чтобы просто сделать некоторую логическую паузу. Если вы позволите, я еще задержу вас на одну минуту. Наши хозяева, наши, так сказать, любезные.